Перед нашей общей молитвой мы, наверное, прочитаем еще Слово Божие. В Библии написано, что вначале было Слово. Не музыка, не стихотворение, но Слово Божие. Почему? Потому что Словом Божиим мир сотворен. Прочитаю из книги Второзакония, это 5 книга Моисеева. Из 11 главы прочитаю с 8 стиха. 5 стихов прочитаем. Второзаконие, 11 глава, читать буду с 8 стиха. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые Я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и вошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать, им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но и земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Братья и сестры, это место нам всем знакомо. В данном отрывке мы прочитали, что благополучие израильского народа в Ханаане будет зависеть от исполнения заповедей Божьих. И Бог дал ясно понять, что благословение и проклятие зависит от их выбора. Бог отметил, что земля египетская, она совсем не такова, как земля ханаанская. В прочитанном отрывке мы можем найти два различия, да? Земля египетская, в которой вы жили раньше, эту землю вы поливали при помощи ваших ног, как масличный сад. И мы можем назвать это орошение как искусственное орошение, да? Но земля, в которую вы переходите, земля ханаанская, разница в той земле в том, что эта земля, она будет напояться водой небесной. Я буду поливать эту землю с неба. Это естественное орошение. Но это, братья и сестры, даже не самое главное. Дальше Бог говорит, что земля, в которую вы идете, земля ханаанская, я сам о ней несу попечение. Бог ваш печется о ней от начала года и до конца года. Друзья, если я сейчас задам вопрос, в какой земле бы вы хотели жить и я? В земле египетской или в земле ханаанской? Конечно же, в земле ханаанской. Почему? Потому что сам Бог о ней печется. А там, где Бог проявляет попечение, там всегда хорошо. От начала года, Он говорит, и до конца года. От 1 января и до 31 декабря, по нашему календарю. Друзья, ну я не хотел бы сегодня так рассуждать больше над этим отрывком. Я хотел бы только выделить одно слово и на нем остановиться. Земля есть горами и долинами. Вот на слове долина, долины мы с вами и порассуждаем. Что такое, друзья, долины? Долины бывают разные, долины бывают маленькие, долины бывают большие. Например, город наш Сакраменто, в котором мы живем, он находится на некой силиконовой долине. Да, это силиконовая долина, она очень большая. Есть долины маленькие. Я, в общем-то, словарь не смотрел, но думаю, что дать формулировку этому слову так, что долина – это более или менее ровный участок земли. Долины. Знаете, вот в нашей духовной жизни мы тоже проходим через некоторые долины. И я хотел бы отметить 5 таких долин. Вот первая долина – это долина Дуба. Где мы о ней читаем? В первой книге Царств, 17 главе. Предстояла большая война между израильским народом и филистимлянами. И мы читаем, что израильский народ, это все войско, расположилось в долине Дуба. В общем-то, дуб, он всегда собой олицетворял прочность, крепость, надежность. Дуб – это крепкое дерево. Даже плотники знают об этом. И не говоря, что если вам нужно крепкое дерево, то вы должны выбрать дуб. Как, братья и сестры, это относится к нашей жизни? Долина Дуба в жизни человека – это тот период жизни, Когда у человека все хорошо, здоровье хорошее, дети послушные, в церкви все нормально, войны нет, есть что на столе, продукты есть, да? Это, друзья, долина дуба. Это хороший отрезок жизни. Написано в Евангелии, в послании Иоанна, что юноши, вы сильны. И порой пожилые люди так смотрят на молодежь и думают, вот бы нам сейчас юность, да, крепость, силу. Потому что молодежь — это всегда стремление, это всегда движение, да. И можно сказать, что молодежная жизнь — это жизнь дуба, долина дуба. Это определенный отрезок. Юноши, вы сильны. Но я, братья и сестры, думаю, что долина дуба, она бывает не только у молодежи, но даже и у пожилых людей. В одном псалме мы читаем, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты и сочны. В старости. Значит, долина дуба, она может быть не только когда юность, но даже в старческом возрасте. Я приведу один пример. В книге Иисуса Навина мы читаем в 14 главе. Халев говорит сам о себе, что когда меня Моисей послал осмотреть землю, то мне было 40 лет. Вернее, Иисус Навин послал, да? Но с тех пор вот прошло 45 лет, мне теперь уже 85 лет. Но теперь я так же силен, как и тогда, чтобы выходить и входить. Вы посмотрите, ему 85 лет, но Халев говорит, что у меня достаточно силы. То есть я так же свеж, я так же крепок, как и тогда, когда мне было 40 лет. И в старости плодовитый и сочный. И, братья и сестры, вы знаете, вот так если спросить каждого из нас, кто бы из нас бы не хотел прожить всю жизнь в долине дуба? Ведь это хорошо, да? Долина дуба, все хорошо, солнышко сияет, здоровье крепкое, в больницу не хожу, детки слушаются и так далее. Но в том-то и дело, что жизнь человеческая, она по-другому устроена. Вот наступает отрезок жизни, когда что-то меняется. И мы тут переходим к другой долине под названием «Долина плача». Где мы о ней читаем? Псалом 83, 6 стиха. «Блажен человек, сила которого в тебе, и сердце стези которого направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями». Посмотрите, друзья, проходя долиною плача. Настал такой момент в жизни, когда кажется, что все стало наоборот. Смотришь, здоровье подвело. Кто-то, может быть, умер из родственников. Трагедия, печаль, долина плача, да? Может быть, у кого-то, вот у детей верующих родителей, кто-то из детей в мир ушел. Это тоже долина плача, трагедия в доме. Может быть, где-то война началась. Это, друзья, долина плача. Я хотел бы обратить внимание на порядок. Посмотрите, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями. Сначала долина плача, а потом долина благословения. Давайте мы сейчас посмотрим, где в Библии сказано о долине благословения, а потом порассуждаем. Почему? Потому что эти две долины, они идут между собой неразрывно. Мы сейчас об этом порассуждаем. Где мы читаем о долине благословения? Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. О чем мы там читаем? Иосафат, царь иудейский, царствовал. И вот однажды к нему приходят и говорят: «Иосафат, ты знаешь, что из-за моря на тебя идет огромная армия людей? Будет война, Иосафат, что мы будем делать?» Что делает Иосафат? Он не начинает точить свои коля, мечи и так далее. Он берет правильный ход. Он собирает женщин, мужчин и детей и говорит: «Давайте мы объявим пост по всей Иудее. И мы будем молиться, мы будем умолять лице Господа, чтобы Бог отвратил от нас это». Братья и сестры, Иосафат имел ведение, и он правильно поступил. Иные колесницами хвалятся, а мы силою Господа, мы так читаем, да? И вот мы читаем, что собрались эти люди, И они умоляли Бога, и женщины, и дети, и мужчины. Я под словом умоляю, понимаю, что они даже и плакали. Господи, война надвигается. Что будет с нашими детьми? Они будут изрублены в куски. Дома наши будут обращены в развалины. Что делать, Господи? И они плакали и умоляли Бога. Братья и сестры, это долина плача. И да, приближаются войска. И Бог говорит Иосафату. Иосафат, вам воевать не надо. Я буду сам за вас воевать. И в конце главы мы читаем, и что Бог возбудил несогласие между моавитянами и аммонитянами и обитателями горы Сеира. И они начали истреблять друг друга. Эти враги начали истреблять сами себя. И в четвертый день они собрались на долину благословения. Почему? Потому что они там благословили Господа. Посему и называется эта долина долиной благословения до сего дня. Братья и сестры, посмотрите, что произошло, да? Они палец о палец не ударили. Они практически ничего не делали. Они только пришли для того, чтобы обирать убитых и забирать это имущество. И они назвали эту долину долиной благословения. Но откуда пришло это благословение? Проходя долиною плача. Я, братья и сестры, понимаю так, что Бог посылает в жизни духовное благословение только тогда, когда человек проходит через долину плача. Вы знаете, я просмотрел все Священное Писание, все герои веры. И я нигде не нашел, чтобы Бог кого-то благословил обильным духовным благословением, но чтобы он всю жизнь жил в долине дуба. У него было все хорошо, у него не было никаких проблем и так далее. Практически все. И вот даже мы сегодня вспоминаем об узниках, о тех людях, которые сегодня находятся в гонении. Да, друзья, они сегодня тоже находятся в долине плача. Мы с вами, я думаю, что сегодня находимся в долине благословения, да? Но кто-то сегодня плачет и страдает. Но придет время, как мы читали, спели пение, там нет слезы, там Бог все утирает. Там город благ, Иерусалим. Это, друзья, долина благословения. Я приведу несколько примеров из жизни Священного Писания. Первый пример. Первая книга Царств, мы читаем, что жил человек по имени Елкана. У него было две жены. Имя одной Фенанна, имя другой Анна. У Фенанны были дети, у Анны детей не было. Да, бездетность тогда считалась великим позором, и Анна-то прекрасно понимала. Каждый год этот человек Елкана со своим семейством ходил в город с селом, потому что там был ковчег Господень, и молились Богу. И вот в очередной раз, когда они туда пришли, что делает Анна? Она молится Богу. Она становится на колени и плачет, и молится: «Господи, я хочу дитя». То есть для нее это долина плача. Священник Иерий смотрит на нее, думает, что она пьяная, и говорит: «Женщина, вытрезвись от вина твоего». А что отвечает Анна? «Нет, господин мой, вина и секера я не пила, но я жена, скорбящая духом. У меня великая горесть». Тут звучит пророческое слово Илия, священника Илия. И проходит год, и у Анны рождается сын Самуил, судья народа израильского, герой веры, человек Божий. Друзья, откуда появилось такое благословение? Проходя долину плача. Я не знаю, сколько времени Анна молилась об этом дитяти. В Библии не написано. Может быть, она плакала год, два, три, может быть, пять, может быть, 10 лет, мы не знаем. Но этот отрезок жизни для нее был как долина плача. Но проходя долину плача, Бог открывает источники, и приходит благословение. У Бога есть определенный порядок. Может быть, кто-то скажет: а если у меня будет долина плача, а благословения не будет? Братья и сестры, я думаю, что такого просто не может быть. Бог своей справедливости не может не послать благословения, если человек прошел через долину плача. Даже небо, я скажу, это самое большое благословение для народа Божьего. И когда мы читаем историю гонимого братства, то мы можем найти, что даже, может быть, в земной жизни человек не имел такого благословения. Так и умер. Дети остались в мире. Но небо, там венец жизни, там венец славы, венец правды. Я как-то читал одну историю, вот не помню, в каком журнале. Я ее запомнил на всю жизнь, как во времена гонений, когда народ Божий терпел лишения, один служитель церкви находился в тюрьме. Это был уже его второй срок. Наступило время свободы для него. Выпустили его из тюрьмы, и он пришел домой. радость в семье. У него было 10 детей. Один меньше другого. И вот они собрались в доме, беседуют с женой. Он рассказывает о том, как было трудно в лагере, как Бог его благословлял. И вот прошло коротенькое время, я не помню сколько, может быть, несколько дней всего лишь. И однажды вечером, поздно ночью, стук в дверь. Открывают снова работники НКВД, предъявляют ордер на обыск, и его арестовывают. И дают ему третий срок. И вы знаете, жена его посмотрела вслед уезжающему воронку, в котором сел ее муж, вернулась в комнату. Ну что делать? 10 детей. Как кормить их, этих детей? Но ее главным переживанием было то, не как накормить их, может быть, хлебом, напоить их водой, но как воспитать их. Это было ее главной заботой. Как бы донести до них весь Евангелие, чтобы дети эти выросли верующими людьми. И, вы знаете, она долго рассуждала, плакала, молилась. А потом, может быть, сама того еще точно не сознавая, что она делает, она дала Господу, подобно Анне, обет. Господи, вот с этого дня я даю Тебе обещание, что я буду молиться у кровати каждого ребенка, чтобы они все до одного принадлежали Тебе. Некоторые молятся: Господи, в общем-то, благослови детей, да? Это так. Но она говорит, что я буду склонять колени у кровати каждого ребенка, чтобы принести его на руках молитвы. Прошло много лет. Эта сестра, эта женщина исполняла свой обет. Каждый вечер она молилась о каждом своем ребенке. Дети выросли, женились, повыходили замуж. И вы знаете, все сыновья ее стали служителями церкви. И все дочери вышли замужем, были замужем за проповедников. Ни один ребенок не ушел в мир. Кто-то скажет: Господи, ну откуда такое благословение? Вы знаете, у нас иногда на кафедру поступают записку служителю: помолитесь, пожалуйста, о моем сыне, ушел из дома. Дочь любит мир, она не хочет ходить в церковь. Да, служители молятся, мы молимся, друзья, о неспасенных родственников. Но как важно, вот сегодня Международный день молитвы. А ведь молитва, да? Эта женщина, эта сестра принесла на руках молитвы всех детей. Для нее это была долина плача. Сколько лет она плакала и молилась о детях. И Бог открыл неиссякаемый источник благословения. Друзья, когда мы вспомним с вами об Иове, да, тоже человек, написано, что он тяжко страдал. Это была ужасная болезнь. Это, братья и сестры, тоже долина плача. Когда жена от него отвернулась и говорит: похули Бога в сердце твоем и умри. Как тяжело ему было слышать это. Но в 42 главе мы читаем, что он еще прожил после этого 140 лет. И видел детей своих до четвертого рода. И Бог дал ему богатство в два раза больше, чем было прежде. Откуда это? Проходя долину плача, Бог дает благословение. Вы знаете, сегодня люди плачут по всякому поводу. И мирские люди тоже плачут. Кто-то плачет: Господи, а почему у меня не такая машина, как у Дарво? А почему у меня не такой хороший дом, как у соседа напротив? А почему вот это? А почему вот это? Вы помните, как израильский народ сидел, написано, пришельцы, у них были прихоти, и они сидели у шатров своих и плакали: кто накормит нас мясом? Посмотрите, братья и сестры, тоже плач, да? Но какой это плач и это плач? Это печаль ради Бога. Господи, накорми нас мясом, и люди плачут. Это робот, и Бог истреблял народ. Здесь один плач, а здесь второй плач. Поэтому, друзья, может быть, кто-то из нас сегодня проходит через долину плача. Я мало знаю вашу жизнь, вы мало мою жизнь знаете. Бог все знает. Поэтому, если мы проходим через долину плача, то мы должны помнить о том, что и будет долина благословения. Четвертая долина, на которую я хочу обратить внимание, это долина тени смертной. Долина тени смертной. Это, друзья, еще некая такая другая долина. Я думаю, что она намного сложнее, чем долина плача. Где мы о ней читаем? Псалом 22. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я даже пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла. Долина тени смертной. Где мы читаем, друзья, давайте вспомним людей из Библии, хотя бы 2-3 примера. Бог говорит Аврааму, отцу всех верующих людей: Авраам, возьми сына твоего, единственного Твоего, которого Ты любишь, и принеси мне его в жертву на одной из гор, о которых я укажу Тебе». Какое по-человечески ужасное приказание. «Принеси сына Твоего в жертву». И мы читаем: «И встал Авраам рано утром». Друзья, я заметил, что Бог не дал ему срок, когда принести в жертву сына. Авраам мог бы принести его и через месяц, да? Подумай, сказать: «Господи, может быть, ты изменишь свое решение, посоветоваться с Сарой» и так далее. Он встал рано утром. Я, братья и сестры, думаю, что эта ночь была для него долиной тени смертной. И весь путь к этой горе написано, они только к третьему дню пришли на эту гору. Значит, 3 дня они туда шли, 2,5, может быть. И это все время, я думаю, что для Авраама была долина тени смертной. Посмотрите, когда кинули пророка Даниила в ров львиный. Да, друзья, это тоже долина тени смертной. Что такое смерть? Вот она рядом, вот они львы. Но это не смерть сама, это только тень смертная. Вспомните Сидраха, Мисаха и Авденаго, которых кинули в печь горячую, в 7 раз сильнее зажженная. Да, друзья, это тоже долина тени смертная. Николай Петрович Храпов написал книгу «Огненное искушение», да? «Огненное испытание». Трилогия «Счастье потерянной жизни». Я когда читаю, друзья, я тоже думаю, что это долина тени смертная. И сегодня, возможно, в каких-то странах, я уверен, что многие христиане сегодня тоже проходят через долину тени смертной. И как я уже сказал, у нас свобода сегодня собрания. Я вспомню, в прошлом году прочитал такую заметку, что только в Китае за 1 день было расстреляно 100 служителей. Это было в прошлом году. Когда в Судане, по-моему, 3 девочкам, они были дети верующих родителей, возвращались из школы, домой не вернулись. И нашли их через несколько дней, им головы отрезали. Только за то, что они были детьми верующих родителей. Долина тени смертной. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это 5-я долина. Долина суда. Мы читаем в книге пророка Иеремии 3:14. «Толпы, толпы в долине суда». Да, друзья, эта долина у Господа есть. Вы знаете, я так иногда смотрю на окружающий мир. Еду по фривею, машины дорогие едут, в работу я в богатом районе, богатые дома и так далее. Люди живут припеваючи. А у меня все время одна и та же мысль. А ведь будет долина суда. Но как счастливы мы, верующие, что мы не будем там. Написано, что верующий человек, он на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем в 20 главе. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось и места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». С делами своими. В другом месте сказано: «И дела их идут вслед за ними». Я однажды приехал на работу, а у нас там работал один молодой человек по имени Олег. Он на станке по дереву работал. Я знал, что он сын верующих родителей, посещаю в церковь. Это было утром, я только захожу в здание, а там другие ребята работают. И заходит другой молодой человек и говорит этому Олегу: «Олег, доброе утро, ну как у тебя дела?» Он говорит: смотрю, молчит. «Ну как у тебя дела?» Он повернул голову и говорит: «Спрашиваешь, как у меня дела? Идут вслед за мной». И вы знаете, я посмотрел, у него такая печаль на лице. «Дела мои? Ты спрашиваешь, как у меня дела? Да, я сейчас могу тебе ответить красиво. У меня прекрасно, у меня такой дом, у меня машина. Дела мои, они идут вслед за мной». Я не знаю, братья и сестры, почему он так ответил. Видно, что-то его угнетало. А я подумал: радуюсь ли я тому, что дела мои идут вслед за мной? Если я делаю добрые дела, значит, я должен радоваться: «Господи, дела мои идут вслед за мной, и слава Богу, я делаю это для Тебя». Как вчера Вениамин Александрович Маркевич рассказал о Пашкове, это тоже труженик на Неве Господней, в начале 20 века умер, что он все свое имение, он был очень богатым человеком, он переправил его на небеса. Мне понравилось это выражение. Он все свое имение переправил на небеса. Дела их идут вслед за ними. Давайте, друзья, сейчас повторим то, о чем мы с вами рассуждали, потом помолимся Богу, что в жизни нашей встречаются различные отрезки жизни нашей, да? Бывает долина дуба. Это крепость, это когда все хорошо. Но давайте будем всегда помнить о том, что не всегда так будет. Над одним столом обеденным в одном христианском доме висел стих. Не всегда так будет. И если на столе было много пищи, можно было поднять глаза и прочитать. Не всегда так будет. И если на столе практически не было пищи, можно было поднять глаза и прочитать. Не всегда так будет. Друзья, не всегда так будет. И поэтому эти отрезки жизни, они меняются. Когда-то хорошо, когда-то плохо. Поэтому нам нужно быть готовым всегда ко всему, что Бог нам пошлет. И написано, что Бог, Он не искушается злом, хотя Он посылает испытания. Давид говорит: «Господи, испытай меня и узри». Я скажу, друзья, что никогда еще не слышал такой молитвы, что кто-то в церкви помолился: «Господи, испытай меня». Почему? Рискованно немножко. Смотришь, завтра испытание пришло. А я же помолился, выдержу или не выдержу. Но Бог детям своим обязательно посылает испытания. Без трудностей в небо, друзья, не войти никому. Бог переплавляет, как золото огнем очищенное. Выдержу я или нет? Но все это зависит от моего общения с Богом. Долина дуба, долина плача, и Бог открывает долины благословения. И мы с вами также рассуждали о долине тени смертной и о долине суда. Да поможет Бог нам, братья и сестры, не попасть в эту долину страшную, долину суда. Да, через четыре долины мы проходим в жизни, а вот пятая долина, она... Лучше не надо, да? Лучше не надо. Поэтому давайте, друзья, будем больше любить Бога, читать Библию, молиться. Вот у вас есть небольшая группа людей. Собирайте, читайте Библию, молитесь. Почему? Потому что посвящение церкви будет скоро. Оно уже при дверях. Да, сегодня много разных лжеучений. Говорят, что церкви вообще не существует. Кто-то говорит, что восхищение церкви вообще не будет и так далее. Библия нам ясно говорит, что при гласе Архангеле и трубе Божьей Бог придет и заберет своих избранных. Да поможет Он каждому из нас оказаться в числе искупленной церкви и быть восхищенным. Аминь.